Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Вторая серия.
Вторая серия гениального сериала.
Правдивого.
«Чернобыль». Строго документально выверенного.
Со всем уважением сделанного.
Как знак уважения. Фактически исторический документ, когда режиссер рассказывал в интервью про то, как он попал на проект и как он работал на нем. Он говорит Крейгу Мазину, сценаристу: «Я ничего не знаю про Чернобыль. Скажи, вот то, что тут написал, то, что все правда?» Он говорит: «Это не правда, это оно и есть». Вот так вот. То есть это вот просто вот все точно. Вот и в этом режиссер убежден, вся Америка убеждена. И как мне один мой знакомый с Украины сказал: «Ну, только вражке фильм не понравился. Нормальный мир ему рукоплещет».
О-о-о.
Вот. Нормальный.
Ну, я бы это отметил, поскольку совсем недавно мы были один народ, и никакой разницы между русскими и украинцами не было, я бы заметил, что большинство работавших на Чернобыльской АЭС – это украинцы. Ну, соответственно, вас говном поливают. Для вас это теперь нормально.
Там очень много народу работало из Омска. Просто там был целый трудовой десант, приехавший работать конкретно в Чернобыль. Вот, так что там еще и сибиряки работали в изрядном количестве. Ну, да. Вторая серия. Называется она «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие». Это, видимо, должно кое-что символизовать. Символизировать. Такая, чтобы
символизировать. Какая тут символология, да.
Да. Судя по контексту, название с сарказмом. Типа, какое там может быть спокойствие, когда происходит во на что.
Апокалипсис, да.
Никакого спокойствия нормальный человек в нормальной, конечно же, стране испытывать не должен. Он должен свободно паниковать. Это самая главная функция свободного человека – в любую секунду быть способным испытать панику и начать метаться, являя, так сказать, свою индивидуальность. А то что-то как винтик. Ну, это же омерзительно. Ну, нет, ладно, что какие-нибудь там работяги на этом ЧАЭС, они ладно, или вояки, например, но я-то не такой, я-то же должен это бегать тут вокруг, орать.
И принимать решения самостоятельно.
Конечно, как во всех американских фильмах, когда прибегают зомби, особо страшный оборотень, высаживаются инопланетяне, девочка обязательно должна сказать: «Я взрослый человек и могу о себе позаботиться». Думаешь, пипец. Сейчас там только что…
Я не хочу в торговый союз, я хочу кружевные трусики.
Вот, там только что оборотень отгрыз голову 5 ментам одновременно вооруженным. Нет, я в состоянии о себе позаботиться. Это этим свободная личность отличается от тупого совка.
Так-так, не что же там.
Да. Но пока людям преступно не дают паниковать, нам показывают Минск, Институт ядерной физики, где на рабочем месте, мордой в подушку, которая лежит на столе, спит трудоголичка Ульяна Хомюк. Не было никакой Хомюк, конечно. Это, как нам пояснили, такой собирательный образ всех героических ученых СССР, которые били тревогу, ну, понятно, их никто не слушал, но они пытались, вопреки системе, вот это вот сделать что-нибудь, вот этакое, ну, вы понимаете. Это вот она, вся вместе. Просто тут понятно, всех-то не показать, но надо же как-то их явить. Вот, пожалуйста, явили. Когда киношная Хомюк вот так вот перестала спать и вот так вот подняла голову, я аж подпрыгнул на стуле. Потому что как мы сообразили, рассматривая первую серию, весь кастинг главных героев, весь грим, прически, все остальное все строго не случайно. Это сделано мастерами, реально мастерами своего дела с большим смыслом. Но когда этот вот грим и типаж поднял лицо, я подумал, что на меня смотрит с телевизора молодая Светлана Алексеевич.
Ну, это она и есть, да.
Тем более, что Минск
написала.
Да, молитва, чернобыльская молитва или молитва Чернобыля, что-то такое. Да, ну, естественно, фильм-то снимался так низки Светланы Алексеевич. Поэтому, ну, в смысле, это был один из главных источников вдохновения для Крейга Мазина. Поэтому такой трибьют. Это Светлана Хомюк, в смысле, Светлана Алексеевич, Ульяна Хомюк, это она. Ведет себя, кстати, тетенька в основном именно как положено вести Алексеевич, чокнутой дури. Вот.
Я впервые с творчеством данного персонажа столкнулся.
«Цинковые мальчики»?
Да, в книжке «Цинковые мальчики» в перестройку выпустили откровение Алексеевич про… Она там интервью брала у парней, которые воевали в Афганистане, вернулись оттуда и рассказывали ей всякое. Там такая обложка была, там лежит солдат, и у него на глазах пуговицы советские.
Звёзды, так ужаснее.
Звезды, серпы, молоты там. Деньги вообще на глаза клали для того, чтобы с хороном расплатиться.
Да.
Который тебя с одного берега на другой.
Зачем? А пуговицы?
Зачем ему пуговицы советские? Я как-то подрастерялся.
Харон не берет пуговицы?
Да. И через некоторое время выяснилось, когда эти книжки ее начали читать ветераны, у которых она брала интервью, тогда еще интернетов не было, но это вызвало взрыв возмущения, тем не менее, потому что все хором говорили, я ничего подобного не говорил, это ложь. «Мало ли, что ты там говорил», – сказал Алексеевич, – «а я вот так вижу». Ну и до этого она, естественно, была верным ленинцем, там давала клятвы.
Да, «У войны не женское лицо», да. Вот такая у нее была книжка.
Неплохая, вот это была неплохая.
Ну как она, ее поставили к конвейеру, к литературному, и она написала там неплохую книжку, как и все.
Ну, там за спиной стояли большевики с маузерами, наверное, поэтому неплохая. Как только вырвалась из-под надзора…
Помпасы.
Да, ну вот попёрла. Желающие могут почитать.
Там. Ой, там… Не знаю, когда кто-то говорит, что «Светлана Алексеевич, это же… Как ты можешь? Это же замечательный белорусский писательница, лауреат Нобелевской премии!» Это однозначно, я понимаю, что человек Алексеевич никогда даже не пытался читать, потому что эти же люди обычно хвалят Солженицына.
Да.
Когда начинаешь расспрашивать подробности, выясняется, что подробности они не знают и, значит, тоже не читали.
Ну, это мое любимое, как когда-то был у нас такой Алекс Экслер,
ага.
Может, он и сейчас есть, у него был такой достаточно популярный сайт exler.ru, на нем, как в те времена было принято, был форум. Я там присутствовал некоторое время и общался с тамошними гражданами, и вот как-то там, ну, их, естественно, там тревожат мои, так сказать, это, мое положительное отношение к Советскому Союзу, что недопустимо, как ты понимаешь. На вопросы-ответы, я говорю, я там жил, я помню, на что это было похоже, это не то, что вам рассказывают, вы там не жили, в силу возраста ты не знаешь, ты повторяешь глупости за взрослыми дядями и тетями, которые специально тебе их наговорили. Ну, и вот вопросы разнообразные коснулись Солженицына, и я по ходу повествования, упомянув, что он в лагере был осведомителем тайным, то есть агентом, стучал в оперчасть, сдавая, так сказать, товарищей по несчастью, которые тоже, как известно, все сидели ни за что. Взрыв бочки с говном. Откуда вы такое взяли? Опа!
Тут приехали, старик, приплыли.
Да. Ну, ты читал хоть основополагающее произведение Светоча? Конечно, читал. Ну, то есть, во-первых, это говно дальше, там, я не знаю, 100 страниц прочитать нормальный человек не может, надо усилия прикладывать, ну, и ты, по всей видимости, не читал. Ну, такое глубокое знакомство с творчеством Светоча меня как-то озадачило очень сильно, причем все, поголовно все. Они страстные любители данного персонажа, но про что он писал, они не
никто
знают.
Никто не знает.
Ну, то же самое.
Да, ну, что делать, Хомюк в кино подпрыгивает, понимаешь, ваткой за окно, ватку в анализатор, тут же определяет следы распада урана-235, то есть атомного топлива, и понимает, что если уж до Минска эта фигня долетела, то где-то что-то не то, и давай сразу всем звонить. А в Припяти…
Сеять панику.
Ну, она пока пытается выяснить по кино, что происходит. Позвонила в Лимскую АЭС, собственно говоря, где снимали этот фильм. Ну, она, благо, заброшена давно, остановлена, там теперь можно только мудацкие сериалы снимать, а только она больше не дает. туда позвонила, позвонила на Чернобыльскую, а в Чернобыле никто трубку не берет. Значит, что? Вон оно что! В Припяти в это время лечат людей. В больнице, конечно же. И никого к ним не пускают. Причем не пускают максимально скотским тоталитарным способом при помощи ментовского оцепления.
Угу.
Видимо, по мысли Крейга Мазина, должны всех пускать к пораженному радиацией контингенту. Всех. Ну, чтобы увеличить его кратно.
Угу.
Это же именно к этому приведет. Потому что, кто не знает, для американских тупых школьников сообщаю, самое страшное, что есть после радиационного, неважно, грязного ли взрыва или натурального ядерного взрыва, это пыль. Потому что при нормальном взрыве бомбы выделяется чудовищное количество энергии, и в принципе, основная часть взрывчатки должна вроде как прореагировать, но она никогда не реагирует вся. И остатки разлетаются по местности, заражая своими, так сказать, частицами местность. Собственно говоря, пыль является главным долгоиграющим поражающим элементом. Если у тебя на одежде это пыль, ты фонишь. Если с тобой будет контактировать кто-то еще, он эту пыль от тебя схватит и тоже будет фонить, и вы все заболеете. То есть, чем больше у вас будет контактов, тем хуже будет окружающим. Но, конечно, не пускать-то, конечно, возможно, и надо было по мысли Мазина, но не так же скотски. Там же прямо менты в синих фуражках стоят и не пускают. Это так выглядит, понимаешь, жутко.
И ладно бы было просто на ларьке написано «пива нет», а то ведь «пива нет!»
Да, ну, естественно, свободные граждане быстро прорывают оцепление и врываются все-таки в больницу. Ох. Таким образом, ярко символизируя победу народа
над системой.
Над системой. Вот так. Ну, по крайней мере, хотя бы в этом месте. В больнице какая-то умная докториха догадывается, что все это не просто так, а радиационные ожоги. Ну, на самом деле, это вот, значит, город ядерщиков,
да.
Где есть больница, где этих ядерщиков регулярно осматривают, лечат, проводят медосмотры и так далее.
Я бы даже сказал, градообразующее предприятие, это самая электростанция, и к ней приписана больница.
Именно так.
В которой все врачи обучены и понимают, что такое радиационное поражение и как с ним бороться.
И тут же докторица кенгуриным скоком выпрыгивает в кадр и говорит: «Это все радиационные ожоги!» И такие все:
«Ты! Не может быть!
Офигеть! С атомной электростанции поступают люди явно в неадекватном состоянии. Что же такое с ними может случиться? Может, это грипп у всех?»
Или понос.
С гриппом.
Да.
Вот. И такая: «Все!» И она тут же выдает очень умную мысль, которая в самом деле была выдана в эфир в Чернобыле. Со всех нужно содрать одежду и ее куда-нибудь нахрен в подвал, потому что там этот подвал до сих пор, туда ходить нельзя, в общем, без защиты, потому что все там светится аж в фигуральном смысле, очень серьезный фон. Это правильно, так и было, и мысль-то умная, но что делают медики, все люди поголовно с высшим образованием, тем более приписаны к ядерной станции? Они начинают раздевать пожарных и пострадавший контингент со станции голыми руками. Вот просто как были, подскакивают, давай их раздевать, ну вы больные, ну вы же хоть бы повязки одели, перчатки и резиновые передники, которые в каждой советской больнице имелись в достатке, ну чтобы элементарно дыхательные пути и кожные покровы обезопасить от контакта с этой дрянью. Нет.
Ну зачем?
Зачем? И они прямо тут же всех раздели, начали все это относить в подвал. Ну и тут же у всех смотришь, все руки в радиационном загаре.
Угу.
Прям немедленно.
Угу.
Ну, насчет того, что он так быстро не появляется, но все равно очень жалко.
Угу.
И очень смешно, потому что люди показаны настолько законченными дегенератами. Ох, я не могу. Еще причем понимаю, что если бы это был какой-нибудь год 46-й, когда вообще никто не знает, или 45-й тем более, когда вообще никто не в курсе, что это такое. Угу. Вот когда на Хиросиму вот родственники Крейга Мазина бомбу сбросили, вот люди не знали, что это такое, и, понятно, делали глупости. Но это же 86-й год, но все же в курсе. Вот нас в школе учили У нас все стены были завешены в кабинете НВП плакатами, что делать при ядерном взрыве, что делать после ядерного взрыва, куда бежать, как себя заматывать, чем дышать, чем не дышать. Вот мы это в школе знали, почему доктора-то с высшим образованием не знают. Я не могу догадаться вообще, как так?
У меня одни из первых книжек были под названием «Это должен знать каждый». Как бежать в подвал, как из подвала вырубаться ломами, там, когда дом рухнет под воздействием ударной волны, как обрабатываться, что одевать, чем поливать, что трогать, что не трогать и прочее, и прочее, и прочее. В армии этому учили еще сильнее.
Ну, в армии-то понятно.
Там, опять-таки, бег в ОЗК – это прекрасно.
Yeah.
Да, в противогазе тоже хорошо.
Ну, с другой стороны, это, конечно, вот бег в ОЗК – это издевательство, оно…
Ну, ты должен быть крепок.
К применению ОЗК это отношение не имеет, нельзя в нем потеть настолько сильно. Да,
ну… Если Родина прикажет, будешь потеть, блин.
Будешь, да, но в таком виде нельзя в зону поражения заходить. Во вспотевшем виде, ни в коем случае. Да, но, тем не менее, фильм. В фильме-то академик Легасов сидит в каком-то месте, где заседает не очень понятная организация, то ли правительство, там, Совет министров, то ли ЦК КПСС, то ли совместное какое-то заседание, черт его знает. Ну, происходит это все в Третьяковской галерее. Почему?
Отлично.
Я не знаю. Или просто место настолько похоже, на этом бывало, в общем, очень похожее место исключительно. Да. Назовем это условно Совет министров, хотя это явно не он, но как-то даже нужно обозвать. И вот на Совете Легасов бьется как лев, доказывая, что реактор таки взорвался, и активная зона обнажена. Вот. Ну, а Горбачев ему хамит, говоря, что… Я тут не слышу фактов, я слышу мнение незнакомого мне человека.
Ха.
Даже не знаю, вот мне интересно, а как себе создатели сериала представляют, что можно было в Кремль попасть незнакомому человеку? Интересно, а вот в Белый дом может попасть незнакомый человек? Попробуйте ради интереса как-нибудь в незнакомом виде зайти в Белый дом.
Я бывал и там, осмелюсь заметить, не пройти.
Вот, там много специально обученных людей, которые заняты на постоянной основе тем, чтобы незнакомые люди не попали к особо охраняемому телу, например, к президенту или, например, к генеральному секретарю. Естественно, когда человека приводят на такое заседание, у него табличка такая стоит с именем, кто это,
ага.
Чтобы, если в самом деле ты его не знаешь, было, по крайней мере, понятно, кого тебе приволокли. Как-то мне кажется, что все-таки, ну, наверное, таких людей, как вот глава экспертного совета ВАК, первый зам Курчатовского института, одного из важнейших в стране, наверное, все-таки Горбачев знал. Ну, хотя бы слышал, что такие есть. Скорее всего, так.
Возможно, ему его даже представили.
Так, ну а как иначе-то? Да. Ну, в общем, незнакомый мне человек, какое-то мнение. Пипец. Да, а вторую скрипку во всем этом бардаке играет. Заместитель председателя Совета министров Борис Евдокимович Щербина. При этом, куда делся его начальник, предсовмин Николай Иванович Рыжков для меня осталось непонятным, потому что почему тут зам, а Рыжкова нет? Кстати, во время заседания, которое имело место в самом деле в Москве, Рыжков-то как раз был, а вот Щербина находился в регионах в это время. Его откуда, я сейчас не помню, откуда вытащили самолетом.
Из Оренбурга.
Из Оренбурга, да.
По-моему. Не, ну, далее, как вчера, неважно. Мы записали ролик с Егором, конкретно про товарища Щербину. Всем рекомендую посмотреть. Ссылка под роликом.
Да. Ну, как мы знаем из воспоминаний самого Легасова, 26 числа апреля месяца с утра Легасов вместо того, чтобы поехать жарить шашлык, поехал на заседание партактива, партхозактива, Министерства среднего машиностроения. Там ему без всяких воплей сообщили, что произошла авария, и он уже включен в состав комиссии, а поэтому ему надлежит сегодня в 16:00 быть в аэропорту Внуково. Собственно, все. И он, естественно, как военно обязанный, взяв под козырек, попрощался с женой и уехал в аэропорт Внуково к 16:00. Никто никому не хамил, никто ни на кого не бычил, естественно. А зачем?
Зачем?
Ну и вот когда я все это посмотрел, я такой думаю, блин, прикольно. Вот смотрите, в конце прошлой серии Легасову позвонили, нахамили по телефону и сказали, что ты уже включен в состав комиссии. После чего он приехал зачем-то, назовем это Кремлем, приехал он в Кремль, и там принялся доказывать, что нужно формировать комиссию. Что это сейчас было? Ну как, потому что в Кремле выясняется, что никакой комиссии нет. Да непонятно, кто ему звонил и что ему приказывал.
Ну это очередной элемент правды, да?
Это не элемент правды, это элемент того, что они собственное устали и не читали. Угу. Это что-то точно. Потому что сначала вы говорите одно, а потом нечто прямо совершенно противоположное. Ну то есть или это писали разные люди, или главный автор сценария дебил, потому что он просто не может свести вот два конца угу. друг с другом. Потому что получается так, что вообще-то Горбачев говорит Щербине: «Борис, Борис, езжай в Чернобыль и разберись, что там происходит, и вот этого ученого с собой тоже возьми, пускай он тебе по дороге объясняет, как реактор устроен». Это комиссия по ликвидации Чернобыльской аварии? Но это выглядит именно так, что никакой комиссии по факту не было, или она была, но в каком-то другом месте, про которую не знал ни Горбачев, ни Щербина. Тогда непонятно, почему Легасов, которого включили в комиссию, оказался у Горбачева, а не в том другом месте, где уже есть комиссия. Я вот ничего не понял. Вообще. Ну а по-настоящему, в Чернобыль высадился гигантский научно-административный десант, в которого входили, кроме Легасова, министр энергетики Майорец, заместитель министра здравоохранения Воробьев Евгений Иванович. Ну, собственно, Щербина, понятное дело. Председатель Госатомэнергонадзора Виктор Алексеевич Сидоренко, кстати, это один из ведущих в мире вообще реакторщиков, ученых. Тоже, кстати говоря, работал в институте в Курчатовском. Кроме того, зам генерального прокурора СССР Сорока Федор Алексеевич Щербак из КГБ. О, не обошлось без чекистов. Ну и представители Украины еще, Николаев и Плющ. То есть там толпа людей просто вылетела. Ну и неужели не думаю, что в самом деле два человека бы занимались такими вопросами? Это просто даже выглядит недостоверно.
Да.
Что характерно, против измышлений брехуна Мазина, Брюханов, ну или кто-то из его подчиненных, может, наверное, не узнаем никогда, дал в Москву ранним утром шифрованный сигнал 1, 2, 3, 4, что означало, что есть ядерная опасность, радиационная опасность, пожарная опасность и взрывная опасность. Так как на месте не знали, что происходит, они дали полный спектр опасностей, которые вообще могут быть. То есть в Москве подозревали, что там и неуправляемая реакция пошла, и выделение радиации в атмосферу, и пожар, и взрыв. Там не было вопроса, был там взрыв или не было. Они были уверены, что и взрыв там тоже, возможно, был.
Все уже случилось.
Потому что им дали вот из всех четырех возможных шифров все. И исходили именно из этого, что да, оно по всем четырем направлениям могло пойти по одному месту. Не нужно было никого убеждать. Там, наоборот, все, конечно, взялись за голову и стали думать, что вообще делать. При том, что никакой достоверной информации, конечно, еще не было.
Ну, лучше предположить самое худшее,
как обычно в армии делаются.
Да, да.
Да, ну а вот Владимир Григорьевич Асмолов, автор как раз этого объекта укрытия, саркофага, которым накрыли Чернобыльскую АЭС, он рассказывал, что чтобы просто создать модель того, что происходит, потребовалось 800 машинных часов на ЭВМ того времени.
Угу.
То есть понятно, что это, они же не по очереди работали, а параллельно, то есть по факту гораздо быстрее, но там куча машин это все обсчитывало. То есть пока просто никто не знал, даже модели не было того, угу. что происходит. Да. Дальше просто класс. Прямо из Третьяковской галереи Легасов и Щербина оказываются на каком-то залупленном бетонном поле, откуда их собирает гвинтокрыл Ми-26, на котором они улетают в Чернобыль.
Из Москвы.
Да, из Москвы. на хрень-то крылья. Я не знаю, они там по дороге заправлялись где-то еще что ли, потому что это 800 километров, это на пределе вообще практической дальности этого вертолета замечательного. Ну, я уж молчу о том, что на вертолете такого расстояния лететь, ну, в общем, не совсем удобно. Это не самолет.
Да.
И так как даже непонятно, а в СССР вообще самолетное сообщение отменили? Может, какая-то правительственная авиация работает?
До города Киева, аэропорт Борисполь. Да, вот. Исправно летали.
Куда, собственно говоря, они все и полетели, в аэропорт Борисполь, а оттуда из Киева на машинах до Припяти ломанулись.
Ну, сейчас ты расскажешь, для чего был нужен вертолет.
О-о-о, это самое главное. В «Винтокрыле» состоялся главный шикарный диалог данной серии. Кстати, они пробовали без наушников и ларингофонов беседовать внутри Ми-26. Можно, если... Орать придется же просто вот так вот.
Да.
Но это мелочи, главное не в этом. Щербина, как работает ядерный реактор? Легасов мнётся. Щербина, это простой вопрос. Легасов. Ответ простым не будет. Щербина, я понимаю, вы думаете, что я слишком глуп, чтобы понять. Перефразирую. Как работает ядерный реактор? Или солдат выкинет вас из вертолета? И тут же сидит вот такой Харри, воин-десантник.
Срочник лет 40.
Ну и дальше.
Для этого и нужен был вертолет, да.
Конечно.
Это отработанная пытка, кстати, американскими этими военнослужащими во Вьетнаме, когда загружают несколько вьетнамцев
и по очереди
сначала бесполезного, а в конце держат полезного. И по очереди их вышвыривают из вертолета, повышая, так сказать, разговорчивость конечного фигуранта. Ну, это они придумали, им виднее, как у них бывает. Непонятно только, как советский руководитель такого уровня вышвыривает
академика из геликоптера. А самое главное, это что он имеет в виду, что солдат его выкинет. Но воин-десантник такой херни никогда не отпорит. Ну, никогда вообще, потому что даже Щербина, который является зампредсовмина, не является его начальником. Он такое распоряжение может выполнить от вышестоящего офицера. И то будут вопросы, конечно, типа зачем это делать.
Ну, это называется преступный приказ.
Вот. Но если Щербина даже бы такое отпорол, никто бы никого выкидывать не стал, и все об этом прекрасно знали, потому что и Легасов в армии служил, и Щербина в армии служил, он вообще финскую воевал, так, если что.
Да.
Вот. Поэтому...
Сам мог бы выкинуть.
Да. Вот. Ну, бред, конечно.
Чушь собачья.
Такая ахинея. Ну, видимо, они вот.
Я считаю, что это лучший момент. Это вообще в сериале. Вообще.
Ну, не лучший, но однозначно один из двух.
Не рассказывай.
Нет, пока нет. Один из двух лучших. Ну и дальше Легасов излагает устройство реактора. То есть есть тепловые электростанции. Там турбину вертит пар. Пар вырабатывается тогда, когда воду кипятят на угле или нефти. А есть атомные электростанции, где тоже турбину вертит пар, но воду кипятят на специальном реакторе, который греется путем распада атомов урана. Щербина – это инженер с высшим образованием. Он, конечно, нифига не ядерщик, он занимался нефтянкой всю дорогу. Но такое-то, я думаю, он слышал, наверное.
Да.
Есть у меня такое устойчивое подозрение.
Любознательные советские дети, они это с детства знают.
Классу к пятому я уже однозначно совершенно знал во всех возможных подробностях из журнала там «Химия и жизнь», «Знание и сила», как устроен вообще схематический ядерный реактор.
Ну, для меня это, конечно, было большое открытие. Я даже представить не мог, что на железную бочку раскаленную льют пар, льют воду, из которой получается пар, который крутит турбину. Как-то у меня в голове все это было: атомная энергия, там что-то расщепляют. Спичечного коробка достаточно, чтобы ледокол там 8 раз вокруг глобуса обошел, да, и вдруг. Так, воду на железную бочку и пар, и турбина. Ну, тем не менее.
Такая рутина.
Да, тем не менее, вот оно вот так. Ну и чё?
Ну, видишь, Щербин этого не знал.
Да.
Это, повторяюсь, Мазин не мог написать ничего, кроме того, что он знал сам. А знает он местных жертв ЕГЭ, тупорылых школьников, которые до 60 лет ни хрена не знают, кроме своего участка работы. Свой участок работы они, возможно, знают отлично, но все, что справа-слева, сверху-снизу, по нулям вообще. Это типичная совершенно именно для США и для Западной Европы, многих ее стран, система. Когда туннельное образование, ты просто с самой школы задачиваешься, чтобы знать только что-то одно.
Да, на примере придуманного Шерлока Холмса отлично видно. Да? А сколько планет Солнца?
А чёрт его знает.
А зачем это мне? Я вон грязь на ботинках из разных районов Лондона определяю.
И хватит.
И пепел от сигар.
У нас так все не работало. У нас образование было со школы, с первого класса университетского типа, то есть от слова «юниверсум», «вселенная», то есть про все. То есть, возможно, у тебя будет специализация, там одна, может быть, две, про которую ты будешь хорошо знать, но про все остальное ты будешь иметь устойчивое представление. Вот. И уж инженер-то точно знал то, что знали школьники класса к шестому.
Ну, просто чисто мальчишеская любознательность приводила к этому стремительно.
Да. Вывод Щербина прекрасный. Отлично! Теперь я знаю, как работает ядерный реактор. Теперь вы мне не нужны. Я думаю, что теперь ты его выкинешь.
Не нужны.
Ну, пора уже. Нет, что-то засбоил. Дальше, конечно, мне интересно, почему пиндосы,
вот, этот, а? Вот этот вот полет мысли, ну вот, между прочим, перед тобой химик сидит, академик. Вот проблема-то сугубо химического свойства, уже не только физического, но и химического, как ликвидировать остатки. Этим занимаются, в общем-то, химвойска, в которых неплохо гражданин Легасов разбирается. Что значит «вы мне не нужны», на кой черт ты его вез? Чтобы академика, он... чтобы он тебе рассказал, но это напоминает мой любимый анекдот, как один генерал другому звонит: «Алло, Петрович, у тебя есть пара толковых полковников?» «Тут есть, а что, пришли ко мне, мне диван переставить надо». Вот это тоже, дайте мне академика, пусть тут мне в трех словах расскажет, пошел нахер, теперь я все знаю. Ну что это за чушь?
Пара толковых академиков.
Да-да.
Михаил Сергеевич, у вас есть пара толковых академиков?
Пришлите ко мне, да, пусть расскажут.
Да кто одного?
Они же едут ликвидировать последствия, так он необходимейшая фигура, кто там с точки зрения науки объяснит, как чего эффективнее делать, например, чем там это хватать, растаскивать, заливать, ликвидировать последствия.
На самом деле это же не для этого сделано. Потому что пиндосы не могут снимать кино без пиписькометрии. Обязательно должен быть конфликт начальника и подчиненного или боевых товарищей. Короче, все время должны выяснять, кто круче, кто доминировать-то будет.
Угу.
Весь фильм кто-то пытается кого-то отдоминировать. Потому что Дятлов кроет едва ли не хуй, извините, своих подчиненных, пытаясь возвыситься. Щербина пытается отдоминировать Легасова, какие-то, значит, портаппаратчики Хомюк. То есть все время кто-то с кем-то пытается конфликтовать. Я вот это вот, как два петуха, выяснить, кто из них вот выше будет. У нас общество не было так устроено категорически. Я за всю жизнь, может быть, там раза два такого рода конфликта наблюдал в Советском Союзе. То есть просто так это не работало вообще. У нас не было необходимости друг перед другом вот так вот вырисовываться. Понятно, что Легасов Щербине нужен даже по фильму. Но нужно ему указать на его место. Да, напомнить, кто главный, чтобы вдруг он забудет.
Да.
Как же так? Вдруг он неуважение проявит. Нет, так не положено. Вот почему-то пиндосы думают, что у нас так все устроено, как у них. Возможно, у них, видимо, тоже не так, но... В фильмах у них, вот какой фильм не посмотришь, обязательно кто-нибудь с кем-нибудь лается.
Угу. Ну, конфликт – это основа, так сказать, а на чем его завязать – это, видимо, самое простое.
Да. Ну, а в реальности по дороге Легасов, по собственным словам, рассказывал Щербине то, о чем в пиндосском сериале показывать ни в коем случае нельзя. Он рассказывал ему по дороге в Киев об аварии на Три Майл-Айленде в 1979 году. В США, где погибло из-за возникшей паники 17 человек, а потом к станции просто 3 года никто не приближался, там никто не знал, что вообще-то происходит. И вроде как успели глушануть и разбежались. По дороге сдавили 17 человек, а потом такие там. Ой!
Как нехорошо.
Да. И с ребятами фигня такая вышла. И станцию что-то сломали. Вот об этом он, собственно, рассказывал, как станция 3 года продолжала бесконтрольно потихоньку засирать окружающую среду. И,
ну, никто с этим ничего не делал.
Да. Да. Да, дальше. Фильм «Жена пожарного». Изначально фильм это Игнатенко прибывает в больницу в Припяти, спрашивает про мужа, а ей сообщают, что муж-то, так как в тяжелом состоянии, его того в Москву. Она говорит, я не могу поехать не в Москву, потому что нас из города не выпускают. Это, повторюсь, полная ересь, потому что из города люди выезжали абсолютно свободно и бесконтрольно.
Да.
Вот. Ну, а Винто Крилл?
Ну и опять-таки, да. Это пример глубоких познаний в жизни граждан Советского Союза. То есть это не шаляй-валяй пожарный рядовой, там, брандмейстер из расчета, это начальник достаточно большой. А самое главное в Советском Союзе, да и сейчас, в общем-то, это были связи. То есть мы вместе дружим, там, я не знаю, употребляем алкоголь, отмечаем праздники и прочее. Я знаю, муж знаком вот с этим, а я с его женой, и пошло-поехало. И поэтому вопросы подобным образом не решались никак. Позвоню подруге Маше, которая жена того-то, Маша, мне срочно надо в Москву, и тебе в мгновение ока все это организуют, потому что все вокруг свои, все понимают, случилась беда, мужа вот госпитализировали, увезли, ну и ты следом полетела. Подобная чушь, они все дураки, эти-то, понятно, дураки, они тут никогда не жили, но вот когда смотришь какой-нибудь художественный фильм «Высоцкий», смотрел, да, мы везем наркомана на гастроли. Поэтому наркотиков с собой мы не возьмем. Это при том, что никто ничего не обыскивал в самолет, даже паспорт, по-моему, не спрашивали.
Не спрашивали.
Я уж не помню, билет покажи и без паспорта залезай. Что там у тебя в чемоданах? Ничего не просвечивали, никому это нафиг было не надо, потому что в государстве было спокойствие. И вот мы берем наркомана и везем его на гастроли. Ну, совершенно очевидно, что наркоману станет херово без наркотиков. Где же нам взять наркотики? Вот у нас Высоцкий есть, звезда такого калибра, что, я не знаю, даже не передать. Ну, выйди на улицу, крикни, дайте нам морфина 8-процентного хорошего. Там, я не знаю, 20 человек затопчут, с коробками к тебе побегут все медики. Нет, позвоним бабе в Москву, там у нас под кроватью лежат наркотики, пусть она везет, и у нее из-за этого там приключения в пути будут. Что за бред вообще? Какой идиот это придумывает? Как? Вы ж не знаете ничего. Зачем?
Нет, ну, самое главное, что люди, которые в СССР жили, некоторые даже не один год, вот как они могут такое просто смотреть? Ну, это, ну, господи, думаешь, ну, да, нашли они Легасову на стол поставить часы в красном плексиглазе, у меня до сих пор такие же стоят, в 86-м году во время аварии у меня именно они стояли на столе, очень трогательно, прям замечательно, термос раскрашенный в сеточку, там бабы все на бигуди завиты, ну, нет, это все, конечно, хорошо, но на этом-то сходство кончается.
Ну, ряд граждан сложно винить, это, знаешь, как ветераны Афганистана, посмотрев художественный фильм.
Девятая рота,
да. А я как только увидел, вертолет садится, пыль поднялась, я про все остальное забыл вообще. И сидел, смотрел, разинув рот. Ну, вот человеку там навеяло, может, но трезвым глазом смотреть невозможно. Итак.
Да. А Винто Крилл с Легасовым и Щербиной подлетает.
Преодолев 800 километров.
Да, пронзив пространство и время. Подлетают КС. О чем из кабины сообщает пилот? Просто голосом. Вот глотка-то у мужика должна быть, чтобы в 26-м. Так это там. Подлетаем КС. Такие все. А, окей. Отлично.
А зачем он к ней подлетает, кстати?
Ну, их же Горбачев послал посмотреть. Это же сказано было прямым текстом. Слетайте, посмотрите. Вот они и полетели посмотреть, что неясного. Станция, что характерно, все еще вот там, вот такой, как вот извергается вулкан, такой черный дым, непроницаемый, в стратосферу уходит. Если бы такое было в самом деле, вообще-то вопрос о том, что там произошло, вообще вставать не должен был бы, если там так пылает, ну, значит, там все уже тушите свет. Нет. Щербина смотрит и говорит: лети над реактором. Что ты увидишь в черном дыму? Он как по, там как покрышки жгут, понимаешь? Ты из него ни хрена не увидишь. Ну, пролетишь ты. И что? Ну вот ты пролетел. Что ты увидел? Лети над реактором.
Летит.
Легасов говорит, что если мы пролетим над реактором, мы через неделю все умрем. А вот эта вот тема, я слышал, вертолет так умеет повыше подлететь.
Да, говорят.
Говорят, это работает. И даже в Советском Союзе некоторые вертолеты умели не только лететь прямо, но еще и подниматься вверх.
Километров на 6.
Вот. Что вам мешает повыше подлететь, я не понимаю.
Там все равно ничего не видно.
Какая разница, если так таким черным дымом-то все затянуто? Не, ну если сумасшедший зампред Совмина говорит, что нет, нужно пролететь над, ну так чтобы не умереть через неделю, поднимитесь на 200 метров и пролетите. В чем проблема? Отказываюсь понимать. Да, ну, Щербина, Легасов, прошу прощения, говорит, что посмотрите, воздух-то сияет над реактором, день белый, вы что, долбанулись, что ли? Какой там воздух сияет? Там ничего не сияло уже и ночью, и днем. Ну, а Щербина говорит теперь уже пилоту Гвинтокрыла, если ты сейчас не полетишь над реактором, я тебя застрелю.
Щербина освоился в вертолете.
Чисто сраный ковбой. Этого выкинуть? Этого я сам застрелю. О!
Тоже элемент правды, очевидно.
Это в летящем вертолете так себя нужно вести. То есть да, угрожать и стрелить пилота. Как вы там? У вас там все в порядке, люди? Ну вот он застрелит пилота, и дальше что будет делать в летящем вертолете?
А там один пилот?
Ну, вроде был один. Ну, я имею в виду, в кине. А Хомюк-то в это время, пока там все, значит, пилот, Легасов и Щербина перекрёстно меряются пиписьками в вертолете, Хомюк добирается до штаб-квартиры Компартии Белоруссии. Так написано.
Так.
Штаб-квартира, headquarters.
Ага, ага.
Так мило вообще, так мило. Там она ждет партийного бонзу некоего. А со стены на нее смотрит Ленин в багровых тонах. И они переглядываются с Лениным. Это должно тоже что-то символизовать.
Ага.
У нее там должна быть некая символология нехорошая. Вот там так. Куй Ленин прям, да. Тут еще моментик такой маленький. Портрет Ленина висит в предбаннике между дверью и шкафом.
Так.
Ну как такое может быть? Портрет Ленина может висеть вместо иконы в красном углу. Больше он нигде не может висеть. За спиной у руководителя. В предбаннике. У секретарши, вот напротив какого-то дивана для посетителей. Вот, значит, вот так шкаф, вот так дверь, и вот тут Ленин. Нужно, чтобы еще дверь вот так закрывалась, чтобы видно не было для полного счастья. И вот появляется Бонза. Бонза шикарный. Выглядит чисто как жирный пидор. У него пузо, я не знаю, там зеркальная болезнь в терминальной стадии. То есть уже никогда ничего не увидишь вообще. Харя!
Арбуз растет, так хвостик сохнет.
Да, харя во, пузо во, и его представляют зам секретаря Гаранин. Какого секретаря? Какой зам? Что вы несете? Блин, такой должности вообще в номенклатуре не существовало. У нас зам секретаря, генерального секретаря, был ровно один с 90 по 91 год. В региональных партиях такой должности просто не было предусмотрено. Был первый секретарь и второй секретарь. Вот первым секретарем был Николай Никитович Люньков в это время, а вторым Геннадий Георгиевич Барташевич. Собственно, вот. Какой-то Гарадин, чей он, господи, замсекретаря. Как они это себе представляют, я не знаю. Они бы, не знаю, хоть Википедию бы открыли. Там это написано, я уверен.
Ну, тоже элемент правды и документалистики.
Это прям настоящая, настоящая документалистика. Да, при том, что, конечно, ну, к старости, конечно, Геннадий Георгиевич Барташевич не был красавцем мужчины Алена Делона, но выглядел несколько не так. Там-то потому что актеры прям подобрали, ух, и ему там две подушки под пиджак, чтобы было ужаснее. Да, ну а киношный Гаранин, я, кстати, не знаю, такой фамилии я вообще не могу вспомнить среди партийного руководства Белоруссии, кто это, наверное, придумали. В общем, этот жирный пидор всех в гробу видал, он хомюк в гробу видал, свою секретаршу в гробу видал, всех на улице в гробу видал, и еще ко всему прочему, сверху ему еще и насрать на всех, о чем он сообщает, говоря, что я главный. А она говорит, что, слушайте, нужно всем раздавать таблетки йода. Всем раздавать таблетки йода, потому что на Чернобыле какая-то беда. А он говорит, что ничего я раздавать не буду, потому что я главный. Он говорит, слушайте, говорит, ну, я же ядерный физик, а вы до места замсекретаря работали на обувной фабрике. Он говорит, да, но теперь-то я главный. После чего наливает себе водки в стакан и говорит... За здоровье всего рабочего класса. И это ха! Вот после чего я так это. Ну, такой красивый олдфэшн, граненый, прям такой, прям ух. Да. Это утро, заметьте. Он с утра уже нормально на рабочем месте херанул водки. Ох уж эти русские.
Приходит в себя, да.
Да, ох уж эти русские. Я думаю, что это просто некое штампованное представление о региональной номенклатурной бюрократии. Ну, они такие же все были, это любому очевидно. Там вариантов-то никаких. Надо сказать, Мазин киношному этому Гаранину нарисовал просто охренительную карьеру. С обувной фабрики, что ты там не делал, во вторые секретари попасть было невозможно. Вот реальный Барташевич Геннадий Григорьевич попал на должность так. В 63-м закончил белорусский политех, в 77-м Минскую высшую партийную школу. Работал на Минском станкостроительном заводе имени Октябрьской революции, а с 67 года секретарь Молодечинского горкома комитета Компартии Белоруссии и председатель исполнительного комитета городского совета народных депутатов. То есть у него, мягко говоря, уже были заслуги по партийной линии и огромный опыт. То есть попасть на такую должность без этого опыта, ну кто бы тебя взял? Что ты там будешь делать, спрашивается, после обувной фабрики?
Да. Ну, с одной стороны, отрадно, конечно, что у нас с обувной фабрики могут стартовать в такие выси. С другой стороны, надо пройти совсем другой путь.
Да, ну вот, собственно, с 77 по 83 Барташевич работал всего лишь первым секретарем Минского горкома партии. Вот, и прямо оттуда уже попал во вторые секретари всея белорусской компартии.
Ага.
Поэтому вот нормальная карьера совершенно партийного бонза. Вот так она примерно и выглядела. А в Чернобыле спешно вызывают химвойска. И химвойска прибывают, там их показывают. Химвойска, как положено, носят квадратное. Нет, наоборот, носят круглое, катают квадратное. Да, как положено.
Да.
Как положено. Причем делают они это замечательно, я аж разрыдался. Делают они это обряженные в ОЗК. Uh-huh. Общевойсковой защитный костюм. Это такой чудесный резиновый презерватив. Кто в нем никогда не был внутри, я вам даже как-то советую побывать, там клево внутри. О, незабываемое ощущение.
Да.
АЗК надеты так. На ногах у солдатиков чулки от ОЗК. Сверху надеты курточки от ОЗК, но при этом они расстегнуты до пупа и скинуты вот так вот назад.
Надежная защита.
Спрашивается, нахрена вы это сделали? Вы ни от чего вообще не защищаетесь при этом, то есть совсем и гарантированно в запрете. Так снимите, может, их совсем. Зачем бегать-то в таком виде? Ну, это просто, опять же, люди никогда вообще не видели, как носится ОЗК и что вообще положено с этим ОЗК делать. Кстати, дальше там его наденут ОЗК, лучше бы я этого не видел. В это время на фоне суетящихся РХБ-зайцев, бойцов войск РХБЗ будущих, директор Брюханов сидит вместе с Фоминым, со старшим инженером станции, и говорит, что это Пикалов рисуется. Пикалов имеется в виду главный химик военный. Пикалов рисуется, а мы тут выглядим как идиоты. Говорит, это все равно, главное, что Щербина приехал. Это тупой, упрямый как осел, бюрократ до мозга костей. Так Брюханов характеризует Бориса Евдокимовича Щербину. И говорит, слушай, давай ему расскажем правду самыми простыми словами. Тогда выживем. Не, ну, учитывая, что он только чуть академика из вертолета не выбросил.
И пилота чуть сам не пристрелил.
Этих он просто загрызет, судя по всему. Выбираются из машины, видишь, что Магнито Крыл уже приземляется, выбираются из УАЗика. Ну и дальше Брюханов делает так. Эй, Пикалов! И Пикалов бежит, рысит буквально...
Комцумир.
Комцумир, да. Владимир Карпович Пикалов – это ветеран войны, генерал-полковник, главнокомандующий войск Министерства обороны СССР. Я думаю, что с ним разговаривали немножко не так. Ему вряд ли даже директор станции мог сказать «Пикалов!» Нет, отставить с генерал-полковниками и сейчас так очень редко кто разговаривает.
Ну, это опять, возвращаясь обратно, это совершенно другое ведомство, которое тебе не подчиняется, ты ему не начальник, и обращение может быть только вежливым. Это уж если отринуть воспитание и привычные методы общения. Пикалов.
Пикалов. Я не знаю, но, возможно, с ним жена с Пикаловым так разговаривать могла. Может быть, маршал, который гораздо ближе, чем жена, естественно, но посторонний человек, заслуженному ветерану с такими тремя звездами так обращаться не мог физически. Но, тем не менее, далее следует просто чудовищно постыдная сцена, где Брюханов пытается за малость очки начальства подсовывать ему подобострастную записочку, где уже написаны все виновные. Ну, понятно, туда он внес неприятных себе людей, естественно, учитывая какие-то там отношения в рабочем коллективе. И говорит, что все в порядке, РБМК не может взорваться, не было никакого взрыва. И пытается как-то, ну, чтобы Щербин сказал, что все окей, и уехал. Они бы тут дальше как-то сами. То есть, это такая чушь, ребята. Я не говорю про то, что было в реальности. В данном случае... Давайте просто про фильм поговорим. У вас уже сутки с хреном из станции до стратосферы черный дым. Люди с радиационными ожогами поступают, опять же, грузовиками в больницу. Ну, как вы думаете, это никто не обратит внимания? Точно? Вы так себе это представляете? Так как-то я не согласен. У нас так это все не работало. Это в любой точке мира так не работает, а у вас не работают мозги, кто-то написал. Да, но Щербина говорит толково, что говорит, я пока не понимаю, не вижу фактов. Сколько там рентген? Как фонит? Ну, вот появляется тот самый Эй Пикалов, который говорит, так у меня аж, типа тут целые химвойска, у нас хороший дозиметр, давайте сейчас поставим на грузовик, на капот дозиметр, обольём его свинцом, и подъедем поближе к станции, да померим. Господи, проблем нашли. Такие все. Блин, мысль. А нафига мы химиков-то вызывали? О-о-о. Легасов говорит, что очень опасно. Пикалов говорит, ну да, я сам поеду. На самом деле в химвойсках были и до сих пор есть специальные БТРы химической разведки. Экранированные, защищенные, герметичные, специально с установленными там дозиметрами. Вот на этом-то туда и ездили. Причем ездил не Пикалов, а Легасов. Катался вместе с экипажем.
Неплохо.
Вот, лично. Причем не раз он туда катался, потому что одним-то измерением мало что можно решить. Ну, все нервничают. Возвращается Пикалов. Только не до БТРе, а на шишиге, обмотанной фольгой.
Отражающий радиацию.
Да. Да, очень трогательно. Загнали генерал-полковника в шишигу и отправили лично управлять дозиметром. Пипец, вообще какой-то. Ну и Пикалов сообщает. Излучение достигает 15 тысяч рентген. Все там говорили про 3,6 рентгена, а тут да. 15 тысяч рентген. Видимо, он имел в виду рентген в час. Военный химик, он бы именно так сказал. Рентген в час. Вообще-то, самые страшные показатели, которые были в Чернобыле, 3000 рентген в час. А там, ну да, около станции кое-где фоново достигало 1500. Местами 3000, но не 15000. Ну и тут же Легасов тут же говорит, что «Ха! Излучение в два раза сильнее, чем в Хиросиме! Ха!» Во-первых, это же всё-таки профессионал, он не мог такого сказануть, потому что как это можно сравнивать? Взрыв там в долю секунды 64 килограмма плутония оружейного и несколько тонн уранового топлива, которое просто аэрозольным методом выбрасывает в атмосферу. Ну, как это можно сравнивать? Вот просто какие точки сравнения? Ну и дальше. Легасов, яд от пожара будет распространяться, пока не вымрет весь континент.
Ого.
Вот так вот. То есть понятно, что нам такие вещи доверять нельзя ни в коем случае, потому что мы же можем просто весь континент вымырить. А у нас станция не одна, если они все взорвутся. А что ж будет тогда?
С Родиной и с нами.
Да. Пожара, повторюсь, как такового уже не было. Пожар потушили примерно за 4,5 часа. Полностью все очаги открытого огня были ликвидированы. Да, там топливо пеклось внутри, это факт, с ним нужно было что-то делать. Дыма, как такового, уже не было, там не было этого дыма чудовищного. Там были, да, аэрозольные выбросы, их глазом не увидишь. Они от этого не менее опасные, но тем не менее. Ну и, конечно, тут же заходит речь про то, что надо бы как-то, может, Припять эвакуировать. 30 километра. Ага. А тут сейчас весь континент выберет.
Да, да.
Щербина говорит, что не лезьте не в свое дело. Думайте про реактор, как его тушить. А я пойду вам доставать 5000 бора, потому что Легасов предложил бором закидывать сверху реактор. Это правда. Только доставать тонны бора не нужно было, они потому что хранились на ЧАЭС.
Ага.
Потому что это то, что просто на всякий случай держали при станции. Доставать пришлось 5000 тонн свинца, это да, и доломит, которыми засыпали сверху активную зону разрушенную. Ну, свинец – это же штука, которая очень текучая и легко расплавить, поэтому она, растекаясь, уносила тепло. Нужно было остудить развалины этого самого реактора. Вот да. 5000 тонн свинца, это не вдруг вообще, конечно, достанешь. Но, однако, да, у Щербина достал. А по поводу Припяти, это полная чушь, потому что именно Щербина отдал приказ об эвакуации Припяти. Причем, вот что Легасов пишет. Кстати, по поводу того, что все умерли, тут тоже многое сказано. 26-го вечером радиационная обстановка в городе была еще более-менее благополучная. Измеряемые от миллирентгена в час на максимальных значениях в десятки миллирентген в час – это, конечно, нездоровая обстановка, но она еще позволяла какие-то размышления. В этих условиях, с одной стороны, повторяющихся радиационных измерений, с другой стороны, в условиях, когда медицина была ограничена сложившимися порядками и инструкциями, в соответствии с которыми эвакуация могла быть начата в том случае, если бы для гражданского населения существовала опасность получить 25 биологических рентген на человека в течение периода времени, пребывая в зоне. Обязательно такая эвакуация становилась только в том случае, если бы угроза излучения, получение населением 75 биологических рентген на человека во время пребывания в пораженной зоне существовала. В интервале 25-75 рентген право принять решение принадлежало местным органам. Вот в этих условиях и шли дискуссии. Тут я должен сказать, что физики особо Виктор Алексеевич Сидоренко, предчувствуя, что динамика будет меняться не в лучшую сторону, настаивали на обязательном принятии решения об эвакуации. А медики уступили физикам, и где-то в 10 или 11 часов вечера 26 апреля Борис Евдокимович Щербина, прослушав нашу дискуссию, принял решение об обязательной эвакуации. То есть, как только Щербина понял, что происходит, оказавшись на месте, он тут же отдал приказ об эвакуации. Это не когда-то там его потом, как в фильме нам пытаются втереть, приняли. Его приняли вечером 26-го, это сразу после аварии прошло, сколько получается, 9 часов после аварии прошло, даже чуть меньше. Ну, неважно, 9. После чего, конечно, мероприятия по эвакуации начали отрабатывать, но это же не в секунду делается. Это же вопрос, 50 тысяч человек, это 4 дивизии. Личный состав 4 дивизий, и их нужно не просто вывести, а еще с каким-то скорбишком, деньгами, документами, то есть это головная боль, я не знаю, я посидел. В это время Легасов приезжает в гостиницу в Припяти, где, конечно, сразу начинает глушить водку.
За этим и ехал, видимо.
Собственно. Ох уж эти русские, там тут же с ними какая-то чудовищная баба сидит за стойкой бара. А Москва, а, ну давай, Москва, типа. То есть девка 100 грамм прямо прокидывает, только так, Щербины там тоже два раза сдал. Легасов, прошу прощения. В это время, ну, когда Легасов протрезвел, прилетели винтокрылы, и начался заброс бора в реакторную. Летят, значит, 4 вертолета. Ну и первый же вертолет взлетает в зону непосредственно над реактором, с ним тут же пропадает связь, он вылетает из черного дыма, врезается в трос подъемного крана и немедленно разбивается. Такие все. Щербина говорит: так продолжайте забрасывать. Господи, их вертолетов-то у нас, а людей-то давайте работайте. Давайте, чтобы.
Не тяните.
Не тяните. Ох, это, конечно, да, там такое показано. Во-первых, начнем с того документальным, этим самым нашим киноделом. Вертолет упал в ноябре, а не в апреле. И он в самом деле упал, потому что по ошибке пилота задел лопастями трос подъемного крана. Что там делает подъемный кран 26 апреля? Подъемный кран занимался расчисткой завалов после первичной дезактивации. Что просто вот есть уже готовая построенная атомная электростанция. Какого лешего там прямо над реактором торчит подъемный кран? Как вы это представляете? Что бы он мог там делать? Видимо, специально, чтобы в него вертолеты врезались?
Да.
Да, ну а по поводу заброски бора и всего прочего, ну, все же отлично понимали, что лететь прямо над дырой нельзя, потому что там здорово фонит. Ну, вот поднимались там 200 метров. Представляете, люди какие умные были.
Да.
Доперли.
Это же догадаться надо.
Да. Поднимались на 200 метров и бросали оттуда все, что нужно бросить. Это, кстати говоря, была большая проблема, потому что с 200 метров падал 200-килограммовый груз. Конечно, со страшной силой ахался об то, что там внизу, и поднималась пыль, которая, сами понимаете, что несла на себе. Вот. Потом быстро поняли, что это даже хорошо, что поднимается пыль, потому что она очень быстро спекалась и не давала разлетаться тому, что снизу. Вот. Таким образом, забрасывали сюда бор, свинец, доломит, таким образом ликвидируя идущую, возможно, где-то идущую реакцию и отводя тепло от того, что осталось. В это время Хомюк разговаривает с Курчатовским институтом, с Москвой, с Курчатником. Там тоже какая-то девушка на проводе с той стороны. Они разговаривают, используя секретный шифр химиков, физиков, ядерщиков там.
Секретный от советской власти. Да?
Конечно. Наш друг уехал в деревню. Там, какой друг? Ну, вы знаете. Ах, да, уехал. И он там один? Пока да, но скоро ему пришлют там Симу и Сашу. С ними типа того, что не будет так жарко в деревне. Так я, ага, понятно, спасибо. И кладёт трубочку Хомюк и своему коллеге сообщает, что Легасов уже в Чернобыле, и ему прислали бор с песком, сейчас будет заброска. О, то есть у нас нельзя было вообще говорить по телефону ничего открытым текстом, потому что все ж прослушивает КГБ. Вот учитывая, что они вот обсуждали, даже теоретически, что бы КГБ могло им за это сделать? Ну вот они какую-то нарушали инструкцию служебную, в чем состав преступления, что они прятали от КГБ, или просто уже такая привычка советская все прятать на всякий случай?
Чушь.
У нас именно так все работало.
А вот у нас в околотке стояли телефоны, на которых, на всех,
было написано. Ведение секретных переговоров запрещено. И не потому, что КГБ тебя подслушивало, а потому, что неведомо кто. А говорить про всякое нельзя. Подслушивать всех на свете то только АНБ может.
Теперь причем. Раньше тоже не могло.
Американское агентство национальной безопасности. А все это еще для тупых надо записать.
И обработать.
А потом надо распечатать, чтобы люди ответственные это читали. Объемы неподъемные.
Ну, слово «умный хомюк» все раздедуктировал и понял, сбрасывают бор и песок. После чего откуда-то выхватывает чертеж атомного реактора, раскладывает его и начинает пронзать мыслью сложившуюся проблему. Показывают 30 часов после взрыва. Щербина, причем там уже, получается, 30 часов было на момент начала сброса бора и песка, а уже сколько-то все-таки проработали, поэтому, видимо, еще больше.
Так.
То есть даже по хронометражу фильма получается, ну, часов 36, полтора дня прошло уже. Щербина в гостинице общается с Легасовым, говорит: «Ха, нормально, сбросили 20 за сбросов, все идет хорошо». Говорит: «Припять бы эвакуировать». Говорит: «Слушай», говорит, «профессор Ильин сказал, что все в порядке». Легасов замечает, что профессор Ильин не физик. Ну, во-первых, Легасов сам не физик, а химик, а во-вторых, профессор Ильин Леонид Андреевич – это выдающийся в мире специалист по радиационной медицине. Уж, наверное, его бы нужно было выслушать. Легасов об этом, конечно, знал, о том, кто это такой, вне зависимости от того, что он, конечно, не физик. Да, ну и, конечно, ничего подобного Ильин не говорил. Ничего подобного. Вообще, что там все в порядке. Какого лешего? Они же там работали как проклятые, отлично знали, что все не в порядке. Пока еще город поражен очень слабо. До каких-то не то что летальных, а даже проблемных норм. Но это же может все в любую секунду измениться, потому что происходит вот там, под завалами, объективно до сих пор еще никто не знал. Поэтому, конечно, людей эвакуировали, и Ильин там палку крест не ставил, это мерзко. Кстати, у Ильина отличная книжка есть про Чернобыль, которую он как медик со своей стороны излагает. И тут звонит красный телефон.
Вот что страшно.
Да.
И?
Щербина хватает трубку, говорит, не знаю, наверное, секунды три, после чего вешает трубку и говорит, что на АЭС в Швеции засекли наш выброс и опознали его как распад нашего топлива. Американцы сняли все на спутник, и теперь во Франкфурте детям не дают играть на улицах, потому что ветер дует в сторону Европы. Мне интересно, как ему за 3 секунды успели все это сказать. Вот просто интересно. Непонятно. Ну, неважно. И, конечно, Щербина встает, подходит к окну, а там советские школьники играют. В Припяти, во Франкфурте нельзя. А вот, пожалуйста, смотрите-ка.
Потому что никому ничего не сказали, да?
Да. И начинают с неба падать мертвые птицы на школьников.
Ага.
Мертвые птицы, конечно, падали с неба, это точно, но они вот где-то вот 200-300 метров от станции, там да, там их убивало. За 3 километра уже никто, никаких школьников не падал. Ну вот, конечно, никому ничего не сказали, и вот теперь смотрите, все играют на улице, а оно да, вон да. Как.
Очередное свидетельство документализма постановки.
Да, это, конечно, чушь собачья, потому что я говорю, если взять внутренний хронометраж самого фильма, то уже решение об эвакуации было принято давным-давно, и к этому моменту, то есть там к 2 часам дня, на эта эвакуация уже началась. Но у фильма есть логический хронометраж, за которым мы следим, и собственный хронометраж, который только они знают, почему они на экране высвечивают. Да, ну естественно, дальше показывают эвакуацию. Пишут 36 часов после взрыва, и начинается эвакуация. Для того, чтобы увезти 48 тысяч человек, потребовалось мобилизовать из народного хозяйства 1100 автобусов. Ну, по 48 человек в автобус. Вполне легко посчитать.
Это очень много.
Что-то еще в Припяти стояло в самой, но непонятно, сколько там было, явно не столько, сколько нужно. То есть их гнали со всей округи, из Киева, из мобрезерва. Это нужно было все это заправить, найти в каждый автобус водителя, может быть, даже не одного. И убедиться, что все это работает на ходу. организовать людей на месте, организовать точки, куда их будут везти, чтобы там уже были сральники, питание, медицинское обслуживание, милицейская охрана, все как положено. Но единственное, конечно, вот да, людям не сказали, что они, скорее всего, уже сюда не вернутся. Но должны были что? 48 тысяч человек перед тем, как увезти из города, сообщить, что вы навсегда уезжаете, чтобы паника началась опять же? Проблемы какие-то? Кому это надо? Задача людей увезти, все. На этом проблема в ближайшем приближении будет разрешена. Пока люди в городе, это опасно для людей, их увозить надо. Вы за что собираетесь? Им жизнь спасать надо? Да, надо. Но нужно при этом, чтобы потом, когда они выживут, чтобы у них обиды на власть не было, потому что с ними поступили как с винтиками, а не как со свободными личностями.
И, да, видимо, так. Товарищ Сталин, там, когда выселял народы, он там разрешал по 500 килограмм на рыло брать, а тут что-то без 500 килограмм. Хотя, честно говоря, невозможно представить, если по 500 килограмм на рыло, во что это превращается.
Так вот. Это же исход евреев из Египта какой-то выходит вообще. Кочевье.
Дальше я замечу. Многие взяли бы с собой пианино.
Рояль.
Да, скандалы, драки. Почему я не должен его брать? Оно 500 рублей стоит, между прочим, или 700, я уж не помню. Адски дорогое было.
Телевизор.
Конечно.
Цветной, большой.
Тот точно 700 рублей стоил. Очень дорого.
Это бы все потащили в автобусы. Да. Кому-то места бы точно не хватило. Кто-то кому-то бы по лицу дал, точно совершенно.
Здесь бы вот мог ехать мой ребенок, а не твой телевизор.
Нет, извините.
Нет, это мой телевизор, поедет он, я первый пришел. Ну и я не знаю, их бы там внутренними войсками надо было растаскивать. И пожарные машины эти с гидравлическими пушками наверху, потому что из бронзбойта не разлить было бы.
У нас таких машин в 86-м году еще не было, нужно было в Америке закупать срочно.
Как не было? Были.
Были?
Конечно. Мы в армии из нее
огород
поливали. Да, как да, дали да, струю, вся картошка нахер вылетела сразу. Веселье было не описать.
Шикарно. Да. Словом, пока вот это все зверство происходит, Хомюк прорывается в Припять через блокпосты, где, конечно же, задерживают... Милицейские задерживают ее. А Легасов в штабу разрабатывает план радиационной разведки, водя пальцем по карте с умным видом. А карта прижата к столу, чем бы ты думал? Бутылкой водки, конечно же, которую они вместе с Щербиной употребляют. Ну а что делать-то? И вот к ним приводит задержанную Хомюк. Почему-то ее приводит незаменимый специалист, генерал-полковник Пикалов, который, видимо, еще и милицией командовал на месте. И хим войсками, и милицией.
И немножко, говорит, немножко рассыльным работал.
Да. Вот, задержали. Я думал ее посадить в камеру, но вот решил привезти. Блин. То есть он еще и местными околотками, которые там что там, КПЗ и прочее, и ими тоже заведовал. Класс. Вот, вот мужик, а. Все руки. И посыльным успевает. И вот выясняется, что Хомюк – это единственный человек в СССР, который знает, что, оказывается, под ядерной станцией находятся бассейны-барбатёры. И там может быть вода. Я такой, как вы себе это представляете? Больше никто не в курсе?
Начинаешь втирать бальзам звездочки.
Да, да. В гайморовую паузу. Для того, чтобы снять мигрень. Кстати, почему? Да потому что, как она представляется, я главный физик из Белорусского института ядерной энергетики. Что это за должность такая, главный физик? Это примерно как замсекретаря?
Ага, очевидно, да.
Видимо, да. Завал реактора потушит пожар, но температура в итоге возрастет. Ну и дальше понятно, что топливо проплавит бетон,
да,
упадет в бассейн с водой и долбанет. Легасов говорит, что вообще-то воду спустили из бассейна. А она говорит, так а потом-то все же коммуникации поломало, и вода же обратно полилась? В эти самые бассейны. И еще и ко всему прочему, смотрите, там же я пожарные машины видела. Пикалов говорит: да-да, до сих пор заливают. Вы только что сами сказали, что это бесполезно. Только что Легасов рассказал всем, что нельзя заливать это все водой, потому что все равно оно испарится. Какой смысл? Нужно бор с песком кидать. Все согласились и, более того, уже начали кидать бор с песком. Какого лешего там кто-то чего-то еще до сих пор заливает? Опять люди не читали свой собственный сценарий.
Ага.
И ведь вот, баки полны. Все. 7000 кубометров воды.
Немало.
Я не думаю, что это из пожарных машин столько можно налить через целую атомную станцию, потому что накапает. 7000 кубометров воды. Но, видимо, у них накапает.
Я себе наливаю примерно 10 кубометров воды. Это долго.
О. И причем ты непосредственно наливаешь в специально оборудованную дирку.
Да.
А тут через развалины что-то куда-то течет. Возможно, попадает в эти барбатеры, но они уже под завязку, по мнению хомючихи.
Ну да бог с ней.
Да. Бог с ней, бог с ней. И чтоб ты думал, все уже в Москве у Горбачева.
А он?
Горбачев зовет всех по имени, прямо на совещании. Борис. Это было бы с перебором даже для Хрущева в такой обстановке. Даже Хрущев так себя не вел, омерзительно. А уж Михаил Сергеевич, он какой бы ни был, он, наоборот, был вкрадчивый довольно человек. Никому не хамил. И было, и есть. Поднимается хомюк, говорит, тут никто без меня ничего не мог вообще сообразить, это вот эти быдловатые мужики все. Ага. А вот я, потому что главный физик, знаю, что сейчас, значит, образовавшаяся лава из песка и ядерного топлива проплавит бетон, попадет в баки-барбатеры и будет термический взрыв мощностью, внимание, от 2 до 4 мегатон.
Ничего себе.
А мужики-то не знали, зачем было разрабатывать термоядерную бомбу. Нужно было всего лишь к баку с водой привязать что-нибудь горячее. Это как долбанёт!
Академик Сахаров перевернулся в гробу.
Так вот такой, нифига себе, вот это да, 4 мегатонны от взрыва кастрюли фактически. Да. Взрыв реактора дал не более 4 тонн эквивалента тротилового, а тут вода 4 мегатонны. Ну и, конечно, рассказывает же хомюк, что уничтожено будет все. Вся Белоруссия, вся Украина, Чехословакия, Румыния, Польша, там, возможно, достанется ГДР.
Угу. Забористо.
Забористо. А что делать? Понятно, нужно как-то воду с этих барбатеров спускать, пока не долбануло.
Ага.
Причем что, у нас говорит, максимум вот это там 8-12 часов, или все.
Ага.
Горби говорит, а что вы от меня-то хотите? И говорит, ну, надо послать туда водолазов, чтобы они открыли вентиля, и мы смогли откачать воду. Ну, не посылать, говорит, они умрут. Ай ты! Говорит, победа советский. Не бывает без жертв, говорит Горбачев.
Говорит советский руководитель, да.
Да. И дальше начинается охренительная сага о трех чернобыльских дайверах.
А что тут надо понять? Победа бывает без жертв? Вот что надо понять. Вот абстрагируясь, так сказать,
видимо, от происходящего.
Вот случилось такое, вот надо открыть эти вентиля. И что? Их не надо открывать? Пусть 4 мегатонны жахнут. Да.
Всё-таки.
А сколько народу погибнет? Вот 3, которые откроют вентиля или...
Пара миллионов, да. Десятков.
Да. Что? Это нехорошее решение. Никто. Как там в Соус-парке? Либо, Дима, как там?
Либо... Гигантская клизма, либо бутерброд с говном. Бутерброд
с говном. Выбор небольшой, в общем. Да. И что? А другого нет. И что теперь, блин? Что за чушь-то? Я не знаю, если бы показали там какую-то это вот тяжесть морального выбора, что да, я осознаю, что я людей на верную смерть отправляю. Я больше скажу, и люди знают, что они на верную смерть идут. И что?
Ну, так они же военнообязаны, повторюсь. Так это...
Я не сомневаюсь, не зная ничего, что там происходило, я не сомневаюсь, что эти люди были добровольцами, это нормальные советские люди, они были добровольцами, так, нет?
Более того, пожарные-то когда ехали тушить все, Учитывая, что была военизированная пожарная охрана, они прекрасно были в курсе, чем они рискуют. Однако они поехали и потушили. И вот именно пожарные-то от лучевой болезни массово и перемерли.
Да, самые первые, да.
Ну, самые первые-то те, кого завалило в самом начале, и ошпарило, там двух человек убило.
Ну, как ликвидатор.
Еще один человек погиб, у него там тромбоз случился, он перенервничал, в общем. Прямо там буквально в течение очень короткого времени. А так 24 человека пожарных погибло от острой лучевой болезни, прям тут же. Ну, в смысле, получили дозу тут же, а погибли, понятно, уже в 6-й родильной больнице в Москве.
Uh-huh.
Вот. Они что, не знали, что с ними может быть? Знали, конечно. Могли они сказать, а идите, вы знаете все, в жопу, никуда я не поеду. Сказать-то могли, и более того, могли бы и не поехать никуда. Но почему-то все поехали.
Ну, это нынешние, наверное. Как миллениалы.
Миллениалы.
Ну, а там нормальные советские люди были.
И так, вот и начинается охренительная сага о чернобыльских дайверов. Во-первых, приезжает Легасов и Щербина к сотрудникам ЧС, которые знают устройство коммуникации, которые смогут пройти в силу того, что знакомы с топографией, и говорят, ну, Легасов, конечно, говорит, надо мырнуть и открыть. Вот всем дадим премию в 400 рублей и повышение. А ему сотрудники ЧС говорят, слышь, там нам всем хана, зачем нам твои 400 рублей, что мы получим-то с этого? Он встает Щербина, рявка, и говорит, вы же советские люди, тут кроме вас никого больше нету, или миллионы умрут, или вообще, короче, всем в воду.
Жабы.
Жабы. И тут же встают, в самом деле, три добровольца. Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов. И отправляются на верную смерть. Вот. Их одевают в водолазное снаряжение, выдают им счетчики Гейгера. В общем, нахрена вам счетчики Гейгера, если вы все равно знаете, что они все умрут. Зачем, спрашивается. Ручные фонари и отправляют их в подземелье. Надо ли говорить, что все умерли потом?
Да.
На самом деле,
все живы.
Один через 20 лет умер, двое других живы до сих пор. Угу. Неплохо себя чувствуют.
То есть тоже документальный факт.
Очень документальный.
Отражен.
Никто их ни в какое водолазное снаряжение не одевал, их просто одели в гидрокостюмы, чтобы они там не промокли. Все-таки там в подземельях не сильно жарко. И на всем пути не было
ни одного. Замерзли.
Да, да. Ну, не промокли и не замерзли, понятное дело. И на всем протяжении пути самое страшное, что они видели 10 рентген.
Угу. Ну, то есть немного.
Ну, то есть, это, конечно, ничего хорошего, 10 рентген.
Как на Дворцовой набережной.
Ну, там меньше, конечно, Дворцовой набережной. Но факт в том, что, в общем, там никаких вопросов про верную смерть даже примерно не стояло. Более того, вся эта фигня с баками-барбатерами. Это же была чистая перестраховка, потому что активная зона к тому времени, как таковая, уже не существовала, но была масса топлива, которая находилась предположительно в подкритическом состоянии, и снова могла начать давать выбросы. И да, и решили на всякий случай, надо бы проверить эти барбатёры, если есть вода, стравить ее окончательно. Ну, мало ли что. Более того, туда собирались подогнать азотное оборудование, чтобы охлаждать бетонную подушку. Ну, пришли, им там было по колено в воде, открыли вентили, спустили воду, и как отхихи, там оказалось 1.5 метра этой воды. Никакие не 7 тысяч кубометров. Более того, выяснилось, что все-таки при взрыве образовалась дырка в барбатёр. И туда попало расплавленное топливо. И оно там благополучно застыло, образовав пемзы.
Uh-huh.
Ничего там страшного, в общем, не могло произойти. И не произошло. Да, если бы они были полные, конечно, вот тогда бы там еще раз долбануло. Но это, во-первых, в любом случае было бы слабее, чем взрыв самого реактора. Во-вторых, об этом знали, безо всякого там этого самого тайного ученого, который бьет во все колокола. Потому что, повторяю, с ними был как минимум товарищ Сидоренко, который разрабатывал эти реакторы. Он про них все знал. И еще куча людей, кроме Сидоренко, которые немножко разбирались в том, как это все устроено. Как минимум, у них был полный персонал станции, которые там работают.
Да, многие там ходили пешком и знали.
Вот. это все была перестраховка, потому что решили, что такая возможность теоретически есть. Давайте просто подложим соломки себе, и все. И подложили.
Ну, чистого избежания.
Ну, да. Мало ли что случится. Проверить. И, повторюсь, оказалось, что не нужно было делать вообще. Ну, однако, вот сделали. И, повторюсь, никто не умер в этот момент. Это к вопросу о исторической точности, документальности и знаках уважения.
Совсем уважение.
Знаках уважения, да. А в кино ребят запаковали водолазное снаряжение и отправили в настолько лютый ад, что от радиации стали вырубаться ручные фонарики.
Ого.
Я даже не знаю, вообще, существует ли такое излучение, которое сможет релейный механизм вырубить, каким является, собственно, ручной фонарик. Это же не электронная компьютерная плата, это же не микросхема, не излучающий передатчик какой-то, который может радиацию заглушить. Что это?
Видимо, радиация поразила советскую батарейку, никчёмную, я так думаю.
Даже не знаю, такое бывает вообще. Я вот физику не настолько глубоко знаю. Мне кажется, что уж чего-чего это вот включил-выключил, контакт замкнул, контакт разомкнул, работать будет всегда и везде.
Если батарейка есть.
Если, конечно, есть батарейка. А вот сразу три фонаря медленно тухнут, их люто трясут, чтобы они заработали. Но они медленно тухнут, оставляя героев в полной темноте под жуткое завывание дозиметров. И серия кончается.
Ну как вот это схавать можно? Я отказываюсь понимать. Ну что вы там хвалите? Вот вы вообще ничего не видите, что происходит? Или вот этот псевдодраматизм, там, нагнетаемый на ровном месте, застилает глаза? А в чем восторге-то? Вам что, по 15 лет вы менструирующие девочки, не способные за гормональной бурей там разглядеть вообще ничего? Оно ж печальное все. Никакого уважения там нет, никакой документальности нет, никакого вообще ничего нет.
Повторюсь, и даже сценарий, как драматическое произведение, запредельно слабый. Запредельно. Там ничего нету, кроме самой примитивной пожалейки. То есть там никакого драматизма-то нету. Там есть, показывают, умерла птичка.
Угу.
Жалко. Ребенки бегают под радиоактивным пеплом. Ну, ты понимаешь, что сейчас вот все эти люди, которые стоят на мосту, им всем кранты. Жалко. Тут же грудные дети немедленно. Грудные дети рыдают в объятиях обожженных радиацией родителей. Жалко. Ну, это настолько примитивный прием. Во-первых, он, да, не бьется с реальностью никак. А во-вторых, он такой примитивный, что я даже не знаю. Это шестиклассница могла бы так написать, запросто вообще, которая уже умеет связно писать тексты. Вот она бы написала такой сценарий, что все пришли на Чернобыльскую АЭС, и детишки умерли от радиации, птички умерли от радиации, кошечки умерли от радиации, даже дядя-милиционер умер от радиации! Вот. Это текст шестиклассницы. Натурально. Это, там нет никакого мастерства, никакого знания фактур, там ни хрена нет вообще. Есть что-то поверхностное, Мазин услышал, видимо, от этой вот северокаролинской украинской дуры, которая там высирается теперь. Прочитал книжку Алексеевич, конечно же.
Uh-huh.
Ну и на этом составил полное представление о том, что такое был Советский Союз, что такое была Чернобыльская авария, как с ней боролись. И, наконец, составил мощный текст. Мне тут интересно, слушайте, ребята, вы когда вот снимаете свои фильмы «Катастрофы», например, про «Башни-близнецы», я видел, такая была кинокартина,
ага,
с Николаем Кейджевым.
Клеткиным.
Да, с Николаем Клеткиным. Вот у вас там пожарные, тоже, между прочим, посылаемые беспощадным нью-йоркским правительством, лезут в горящие небоскребы, зная, что они могут в любой момент долбануться. Что вы себе позволяете? Как можно так с людьми-то, как с винтиками, а? Это вам что? Это свободные личности, между прочим. Почему у вас люди лезут в горящий небоскреб? Даже вопрос такой задать в голову не приходит, потому что это пожарный. У него работа такая, когда все горит, лезть туда, где все горит, до последнего выводить людей, если это вообще возможно сделать, потом все тушить.
Да.
При этом он может погибнуть, и это регулярно случается. Более того, но почему-то вот это герой пожарный. А вот это, и кто его отправляет, между прочим, он совершенно прав, что его отправляет, потому что на людей надо спасать, дебилу, ясно. А вот тут почему-то, ну, ладно, те, кто лезет, они молодцы, но все-то остальные же какие-то законченные подонки, которые только тем и заняты, что они пытаются втереть очки начальству, прикрыть собственную жопу и отвертеться от ответственности. А почему в Америке это так? В аналогичной абсолютно ситуации, а у нас в аналогичной ситуации вы же показываете, ну, каких-то законченных мразей. Хотя, вроде бы, все делают, ну, примерно одно и то же, в одном кино и в другом.
Ну, тут все как у Гитлера. Вот вы, унтерменши, продуцируете из себя своих начальников унтерменшей. Из вас из таких же складывается и власть ваша. То есть, вы вот, народившись на белый свет, вы не способны никакой самоорганизации, ничего. Есть высшие народы, юберменши, вот они, да, способны, англосаксы и прочее, а вы нет, унтерменши, вот кино про унтерменшей, ну, многим, видишь, нравятся они, сами себя, видимо, за таковых считают, или как-то у наших дебилов принято, я-то не такой.
Не, я-то, конечно, нет.
А вокруг все именно...
Вот-вот они, они. Да, это да. Вот мой сосед, соседка, значит, дед Вася, баба Маня, вон там я в магазине еще видел недавно, вот это то, что они, ну, я-то.
Да, да, да. Блевотина.
Спасибо, Клим Александрович, ждём 3.
Ой, да.
А на сегодня все.